Здравствуйте, друзья радиослушатели! Вы слушаете программу «Библейские лекции». Мы встречаемся с вами ежедневно с понедельника по пятницу в диапазоне коротких волн 25 и 31 метра. Наша неизменная цель – изучение и исследование книги книг Библии и ее применение к нашей личной жизни. Скажу несколько слов о ее уникальности, друзья, и популярности. Редкую способность Библии противостоять нападкам неверующих и скептиков наглядно показал Хейстинг, сказав, что в течение 1600 лет неверующие пытались сокрушить и опровергнуть эту книгу книг, но она продолжает стоять твердо, как скала. Популярность Библии растет. Сегодня ее читают, любят и ценят, как никогда раньше. Все нападки неверующих причинили ей не больше вреда, чем удары сапожного молотка по египетской пирамиде. Да, друзья, Библия пережила века, пережила жестокие гонения и, несмотря ни на что, продолжает жить. Библия – это Слово Божье, и его нужно знать каждому человеку. Беседу с вами ведет из испанской радиостудии Александр Захария. Сейчас обзором ваших писем, слушатели, мы продолжим наш этот библейский урок, эту библейскую лекцию. Мы ежедневно уделяем несколько минут эфирного времени для встречи с вами, друзья радиослушатели, через эти прекрасные и интересные письма. Итак, друзья, наш обзор почты. Сегодня у меня в руках письмо из города Киева. Пишет его Григорий Федорович и говорит следующее. Глубокоуважаемый господин Александр, уже больше года слушаю ваши библейские лекции на коротких волнах 31 метр. К сожалению, не имею возможности слушать каждую вашу лекцию, да и качество приема не всегда удовлетворяет. Мне нравится ваша оригинальная манера ведения лекций, а также способ, которым вы пользуетесь. Вы называете номер псалма, а затем детально его комментируете, приводя даже примеры. Невзирая на большое расстояние от Барселоны до Киева, эффект учебного процесса отличный, почти такой же, как при слушании лекций непосредственно в аудитории. Разница лишь в том, что слушатель сразу не может задать вопрос лектору, когда в том есть необходимость, а вопросы есть, а их много. Возможно, потому что я только что начал знакомиться с Библией, а может потому, что терминология новая для меня, немало незнакомых слов слышу впервые. Прошу меня извинить, если неумышленно позволю себе некорректность. Согласно Библии, Бог у нас единый для всех. Одна из заповедей гласит «Не убей». Православные верующие придерживаются этой заповеди, а, например, мусульмане «кровь за кровь» поддерживает их религия. Как понимать такое расхождение? Почему, например, нет взаимопонимания между православными, католиками, иудеями, лютеранами и другими? Есть ли об этом что-то в Библии? Я был бы вам очень благодарен, господин Александр, если вы когда-нибудь могли бы ответить на мой вопрос. Немного о себе. Возраст мой солидный, с рождения крещенный, христианской веры никогда не отчуждался. Когда-то о Библии только слышал, просто купить ее было невозможно. Тогдашняя идеология прививала людям моего поколения совсем другое. Совсем иные идеи. К большому сожалению, будем надеяться, что те времена ушли навсегда. Сейчас хочу заняться изучением Библии самостоятельно, но у меня ее нет. нынешние мои исключительно скромные доходы не дают возможности купить ее. Говорят, есть Библия со словарем древних слов, где поясняются значения некоторых слов. Я буду вам очень благодарен, если вы пришлете мне Библию. Слушая ваши библейские лекции и имея перед собой настоящую Библию, надеюсь на положительные результаты в изучении Библии. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, искренних душевных взаимоотношений с верующими слушателями ваших лекций. Да хранит вас Господь Бог. С глубоким уважением к вам, Григорий Федорович. Так, друзья, пишет Григорий Федорович из города Киева. Григорий Федорович, рад вашему письму и рад, что вы написали о ваших поисках. Как хорошо, что вы присоединились к нам и теперь вы решили постоянно исследовать Писание с нами. Я уверен, что если вы искренне и серьезно будете это делать, то и вы начнете понимать Библию, и сама терминология библейская постепенно станет ясной. Думаю, что всем людям сперва, конечно, трудно удается, но со временем и с приложением, конечно, усилия интеллектуального многое станет ясным. Но самое главное, дорогой Григорий Федорович, так это не поиск самой религии, а поиск истины. Если вы хотите найти истину, то, как вы правильно заметили, только в постоянном изучении Библии получим положительные результаты. Человек может быть любой христианской деноминации и быть крещенным в детстве, и все же быть далеким от спасения и не знать Господа Бога как своего личного спасителя и освободителя от грехов. Так что, дорогой Григорий Федорович, благословений вам в изучении и исследовании Библии, которая приносит нам истину, приносит нам Христа. Насчет вашего вопроса о том, что написано «не убей», то здесь четко и ясно написано «не убей». Мусульмане не отличаются от других религий. Возьмите любую религию в мире и во имя той или же иной религии, и даже призывая имя Бога, были, конечно, сделаны большущие в бойне и принесены в жертвы миллионы и миллионы людей. Бог этого никогда не утверждал, но бывают в истории моменты, когда Бог допускает разные наказания на человека, чтобы тот опомнился. Например, мы только что на днях говорили о израильском народе из первых пяти глав книги пророка Исаии. Сколько раз Господь Бог предупреждал их, и все же они остались непослушными. И в конце концов Господь послал на них нечестивцев. То есть эти нечестивцы сами хотели разрушить Израиль, но Господь их задерживал до поры до времени, и когда пришло время, Он привел свое наказание в исполнение именно через них. Другое дело, дорогой Григорий Федорович, это убийство из-за ненависти, из-за грабежа и так далее. Жизнь – это самое дорогое не только для человека, но и для Бога. Поэтому Он сказал, чтобы человек не убивал. К сожалению, мы видим эти трагедии ежедневно. И за все эти убийства кто-то будет отвечать, не так ли? Они бесследно не пройдут. Перед Богом все открыто, и ничто и никто не укроется. Слушатели, а теперь после этого краткого комментарии на письмо Григория Федоровича из Киева я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Исаии. Я надеюсь, слушатели, что вы у себя дома постепенно день за днем читаете эти главы, которые мы думаем рассматривать. Книга пророка Исаии. Это одна из замечательных книг, пророческих книг. И мы к ней должны подходить, конечно, с большим благоговением и с просьбой у Господа о том, чтобы Он нам проявил те истины, которые находятся на этих страницах. Сейчас мы подходим с вами к 23 главе, где речь идет об 11-й последней казни над народами. Все эти казни были приговорами, вынесенными против соседних с Израилем народов. Каждый из этих народов символизирует собой какой-то принцип или философию, которую Бог осуждает. Во-первых, Вавилон символизирует собою ложную религию и идолопоклонство. Во-вторых, Палестина символизирует истинную религию, которая переродилась в отступничество. В-третьих, Моав. Моав символизирует собой формальную религию, то есть религию, возвышенно божественную по форме, но лишенную божественной силы. В-четвертых, мы видим Дамаск. Дамаск символизирует компромисс. Это позиция, которую занимает сегодня большинство церквей. Я благодарю Господа за те церкви, которые сохранили верность. В-пятых, мы видим Эфиопию. Эфиопия символизирует миссионерство. Как мы нуждаемся в духе миссионерства сегодня, чтобы донести до человека Божью весть о спасении. Египет символизирует мир. Израилю было сказано держаться подальше от Египта, а всем верующим было завещено не любить мирского. В-седьмых, это Персия, или же Вавилон. Символизирует роскошь. Любовь к роскоши отнюдь не исчезла в нашем современном обществе. В-восьмых, Эдом. Эдом символизирует плоть. Многие люди являются рабами плоти сегодня. В-девятых, мы видим Аравию. Аравия символизирует войну. В-десятых, долина видения, то есть Иерусалим, символизирует здесь не религию, а политику. Некоторые думают, что с помощью политики можно будет разрешить проблемы мира. Ошибаются. Лишь только с Божьим началом и с духовным, слушатели, началом можно решить проблемы. В-одиннадцатых, Тир символизирует коммерцию, большой бизнес. Ну, а теперь давайте взглянем, какой приговор присужден Тиру. Тир и Сидон были большими, так сказать, финикийскими городами. Финикийские суда заходили во все порты Средиземноморья и даже выходили в открытый океан за геркулесовыми столпами. Филистинские суда привозили свинец из Великобритании. Между прочим, слово «Британия» означает «земля свинца». Финикийцы были прогрессивными в то время, прогрессивными народами, но в то же самое время агрессивным народом. Ими был основан город Карфаген в Северной Африке. Кипр достиг процветания благодаря торговле с Финикией. Финикийцы, друзья, основали также много других центров культуры и торговли, как, например, Фарсис. Вы помните, когда Иона хотел убежать от Бога, он купил билет именно в Фарсис, который находился на южном побережье Испании. Кроме этого, интересно, что финикийцы изобрели алфавит. Хирам, царь Тира, был одним из больших друзей царя Давида. Когда мы подойдем к 26 главе пророка Езекииля, мы увидим там замечательное пророчество относительно Тира, которое было выполнено с точностью до деталей. Мы читаем в первом стихе 23 главы пророчество о Тире. «Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен, нет домов, и некому входить в домы. Так им возвещено из земли Китийской. Друзья, этот стих, как мы видим, рисует картину, где корабли возвращаются домой в Тир из Фарсиса, где находилась финикийская колония. До них доносится слух, что Тир разрушен. Когда они подплывают ближе и ближе, они видят дым, поднимающийся над городом. Город стерт с лица земли, порт закрыт. Он никогда не будет больше великим коммерческим центром. Дальше мы читаем во втором стихе: «Умолкните, обитатели острова, которые наполняли купцы сидонские, плавающие по морю». Друзья, Сидон находится примерно в 40 километрах от Тира по побережью. Тир и Сидон были ведущими городами Финикии. Знаменитые морские торговцы Сидона сделали Тир великим городом. Интересно заметить, что пророчество о разрушении Тира сбылось с абсолютной точностью, тогда как разрушение Сидона предсказано не было. И Сидон продолжает существовать как город даже сегодня. В настоящее время порт Сидона используется для перегрузки нефти в танкеры для отправки в другие части света. В 23-х стихах и 24-х мы читаем: «По великим водам привозились в него семена сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская: как бы не мучилась я родами и не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц». Друзья, как мы видим, здесь это относится к верхнему Нилу, который наполнял водой Египет и делал его плодородным. Богатство Египта текло через порт Тира, и теперь, когда Тир был разрушен, неминуемо наступит депрессия, и очень серьезная депрессия. Стих 24 предполагает, что Тир был дочерью Сидона. Это верно с исторической точки зрения. В 6 стихе мы читаем, и в 5 следующее: «Когда весть дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова». Разрушение Тира погубило в те дни торговлю Египта. Падение Тира вызвало всеобщее огорчение даже в колонии, находившейся за морем на берегах Испании. Некоторые жители Тира спаслись бегством на кораблях в Фарсис, когда Навуходоносор разрушил город. Дальше мы читаем: «Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой». Это мы читали в 7 стихе 23 главы пророка Исаии. Друзья, тирские жители вынуждены бежать как можно дальше. Почему? Потому что их бывший город, город веселья, пришел к концу. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы, знаменитости земли, мы читаем в 8 стихе. Друзья, Тир, как вы видите, называется здесь раздавателем венцов из-за того, что он основывал свои колонии, которые управлялись короной, то есть монархической властью, а не собственным правительством и конституцией. Господь Саваоф, читаем дальше в 9 стихе, определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Я хочу прочитать снова это место, это 9 стих книги пророка Исаии 23 главы. Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Слушатели, Господь ставит правителей, и Господь снимает. Он является истинным правителем на этой планете слушатели. Это был Господь, Господь Духов, который назначил разрушение Тира, и по этому поводу Он не приносит извинений, друзья. Он делает все совершенно хорошо. Дальше мы читаем: «Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река, нет более препоны». Река в данном случае – это Нил. Как Нил выходит из берегов, так и колония Фарсиса свободна теперь делать все, что ей угодно, так как нет больше Тира, который контролировал ее, не осталось сдерживающей силы. Вы заметили, друзья, тройное описание Тира. В стихе 7 он назван ликующим городом, в 8 – городом венцов, и в 11 – торговым городом. Все три описания соответствуют характеру Тира. «И сказал: ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Китим, но и там не будет тебе покоя». Мы читали в 12 стихе. Слушатели, Тир был дочерним, так сказать, городом Сидона. Сидон был старше. Его богатые купцы основали Тир и принесли ему славу. Но радость процветания должна была исчезнуть. И Тиру, и Сидону предстояло пострадать. В 13 стихе мы читаем: «Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины». Друзья, когда Ассирия была великой державой, Халдея, то есть Вавилон, была всего лишь незначительным городом. Сейчас Вавилон стал правителем мира. И вот мы читаем дальше 14-15 стихи, где говорится: «Рыдайте, корабли фарсийские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет, в мере дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице». Друзья, мы знаем, что Тир был поражен. Тир ожидало 70-летнее падение и пленение. «И будет по истечении 70 лет Господь посетит Тир», читаем в 17 стихе, «и он снова начнет получать прибыль свою и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной». Здесь мы видим, друзья, уважаемые, мы видим, что Тиру снова предстоит стать великой нацией и войти в тысячелетнее царство. В 18 стихе мы читаем: «Но торговля его и прибыль его будут посвящены Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим перед лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную». Друзья, в это время вся деятельность Тира будет посвящена, как вы читаете, Господу. Дальше в 12 стихе говорится: «Господь сил с нами, заступник наш, Бог Якова». Это переносит нас в новый раздел, хотя ведущей темой по-прежнему остается наказание. В главе 23 заканчивается сообщение о суде против народов. И вот сейчас мы подошли ко всеобщему великому судному дню, который назван нашим Господом Иисусом временем великой скорби. Приговоры, объявленные в главах с 13 по 23, были в основном приведены в исполнение. Окончательный же суд Божий – это полностью дело будущего. В первом стихе 24 главы мы читаем: «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней». В оригинале, друзья, слово «земля» по-древнееврейски «эрец» может означать и землю Израиля, и, конечно, весь мир. весь мир лучше, конечно, соответствует контексту этой главы. В 6 стихе мы читаем: «Зато проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Друзья, Господь Бог обещал Ною, что мир больше никогда не будет разрушен водой. Помните? Во 2 послании, в 3 главе, 6 и 7 стихи, апостол Петр говорит: «Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». В стихах с 13 по 15 мы видим, что праведники будут сохранены в этот великий период скорби и испытаний. Мы читаем: «А посреди земли между народами будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют величие Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских, имя Господа, Бога Израилева». Слушатели, остаток, конечно, будет малочисленным, и они прославят Бога. В это время, время испытаний, они найдут силы воздать славу Господу Богу Израилеву. Значит, сохранится остаток. Остаток, друзья, составленный из Израиля, а также и жителей, как вы видите, жителей островов, что означает, конечно, всю землю. На этом, друзья радиослушатели, я собираюсь закончить нашу сегодняшнюю передачу. Мы продолжим разговор по книге пророка Исаии, конечно, в следующий раз, если Господь разрешит нам встретиться. А пока я хотел бы оставить вам домашнее задание. Это прочитать внимательно и несколько раз главы 24 и 25 книги пророка Исаии. Прочитать внимательно и несколько раз главы 24 и 25 книги пророка Исаии. Итак, друзья дорогие, как ни жаль, но наше эфирное время неумолимо приближается к концу. К концу пришла и наша беседа. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на этой лекции, сидя у себя дома у своих радиоприемников, занимаются изучением Священного Писания и самостоятельно, отвечая на поставленные мои вопросы, делают пометки в своих записях, а также, может быть, и комментарии к ним. И, конечно, все эти посеянные семена, друзья, Слова Божьего приносят и еще принесут большущее благословение в нашей жизни. И если у вас появятся какие-то затруднения, сомнения или же вопросы на любую услышанную вами лекцию, непременно напишите нам, и мы чем поскорее постараемся ответить вам. В заключение желаю вам большущих благословений от Господа Иисуса Христа и до следующей встречи в эфире в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. С вами был Александр Захария. До свидания.